Ой, бля! Пацаны, всем привет! Так, ща озвучку потише и начинаем. У пизда, Джигурда, Сковорода, я Никита. Здравствуйте всем! Привет, все то же самое. Как вы помните, я немножко приболел, поэтому прошу простить за звуки голоса, глубину и остроту мысли. Ну, в общем, с вами в эфире DJ Obsidian с передачей «Традиционная субботняя конференция». И у нас почему-то отваливается стрим на YouTube.
Привет, похоже, мы с тобой хрипеть будем на пару, хрипеть, тужиться, там все такое, выжимать из себя темы.
Аллилуйя! Нет, у меня есть пара мыслей, о чем поговорить. Ну, сейчас мы попытаемся вернуться к вещанию на YouTube. И просто, ну, понимаете, эти проблемы — это такая вещь, которая в современных реалиях отладить, ну, как-то никак не невозможно. Тут вываливается с какой-нибудь там ошибкой, типа, недостаточно битрейта. Почему недостаточно? Или что-нибудь там, как это сказать? А, недостаточно не битрейта, а этого бэндвича. Вот. Вот, я только запустил, а скорость уже 0.98. Это плохо. А главное, непонятно почему, как бы. Ну, я же вроде не через что я сижу-то. Да вроде через Литву. Через Литву скорость нормальная, но вот почему-то она у нас проседает. Я не знаю почему. Я вещаю с битрейтом всего... А чё-то, кстати, много. Целых 7 мегабит, но по идее, как бы... Ну вот, да, он пишет insufficient... О, блядь, что ты мне пытаешься сказать? А, нет, пока вещает. Ну ладно, пусть пока вещается, правда, видимо, с задержками. Можно, конечно, понизить битрейт в самом OBS попробовать. Либо мы забьем хрен на YouTube и не будем отлаживать в эфире. Ваше мнение?
Ну, я считаю, что можно и отладить, поступиться немножко традициями. А так, если бы у тебя было вещание напрямую, а не через Литву, как ты говоришь, я бы предложил запустить Wireshark и посмотреть, не прилетает ли ресет. Не от Ютуба, а еще от кого-нибудь.
Ну, понимаешь...
Но, похоже, это не наш.
Если мы будем вещать не через Литву, то мы вещать не будем вообще. Вот в чем проблема. Так, сейчас я попробую понизить, наверное, битрейт в самом OBS и посмотреть, получится ли. Потому что, ну, даже не говорит, а насколько... Ух, если спит 0.95, сейчас я думаю, мы просто... Ой, блять, вот в каком вообще мы разрешении вещаем? Так, трансляция... А, блядь. Так, установить трансляцию, настройки, битрейт видео, 7 мегабит, чё-то много, мне кажется, многовато, надо видео поменьше, тем более, что мы масштабируем это до Full HD, нам надо, пожалуй, поменьше поставить. Мне тут также предлагают стримить напрямую на ГГ, вот на ГГ почему-то через Литву отваливается, не знаю, мне нужно просто... Мы же вот это самое, ну, как мы, я же вот инвалид и сижу на винде, а на винде раздельное туннелирование — это очень сложно, особенно если задача как-то это делать, разделять вообще приложение. Да, сейчас, секундочку, я скину ссылочку на этот самый, на YouTube. Вот, ссылочка на YouTube у нас на главной. Вот, нам тут говорят, что даже Криш стримит на ГГ. Ну, это замечательно, я за него рад, но мне просто нужно настроить нормально. Вот у меня где-нибудь там на сервере в докере вещалку со всеми там с VPN-ами, чтобы у нас там мы из Литвы стримили на YouTube, чтобы мы из там Москвы стримили на ГГ, и вот все такое. Вот в чем проблема. Да. На самом деле, большинство моих проблем решаются проксями. Но дело в том, что я не хочу поднимать. Мне как бы нужен локальный прокси. То есть у меня есть VPN, который дает амнезию VG-конфиг. Она пока работает. И нужно, чтобы каким-то образом... И самый простой способ раздельного туннелирования на винде — это использование прокси. Проблема в том, что у нас есть готовый софт, который называется... по-моему, WireProxy, есть его, соответственно, сборка с амнезией VG, и он работает замечательно, за исключением одного маленького косяка. Угадайте, какого косяка? Вот есть идеи? Подсказка.
Ну, не он знаю, кое-что кроме, не того, чтобы отбирать интернет у других приложений, которые не пущены через прокси, мне в голову ничего не приходит.
Нет, с этой стороны все нормально, он работает вообще в отдельном докер-контейнере, это не проблема. Проблема в том, что он кое-что не поддерживает, угадайте что. Но так как, видимо, у зрительского зала ответов нету, то не поддерживает он UDP вообще, в принципе. Поэтому для того, чтобы смотреть что-то на YouTube или вещать что-то на YouTube, он не подходит совсем. Вот. А также это вот такое решение не подходит для того, чтобы, например, болтать в Дискорде. Потому что я хочу себе раздельное, вот, чтобы у меня там что, что должно идти через там другие страны, оно шло через них, причем полностью и ТСП, и UDP. Лучше расскажи, почему он не поддерживает UDP. Потому что автор написал, что ну вот это в планах, и с тех пор новых коммитов в репозитории не было пару лет. Вот. Как ты понимаешь, такое решение особо никому не ни у кого не востребовано. Как бы настоящие титаны обхода блокировок пользуются каким-нибудь там X-Ray'ем, или как он там, X-Ray'ем, VLS, в Reality, вот этим всем. И сразу, по-моему, без как бы среднего сервера. Я не знаю, как они, кстати, конфигурируют раздельное туннелирование. А, по-моему, такая сборка требует два сервера. У тебя один находится непосредственно в твоей стране, и один находится в другой стране. И вот уже по спискам ты как у тебя весь коннект идет через твой сервер, который в этой стране, а он уже в зависимости от того, куда ты обращаешься, отправляет соединение либо через сервер в другой стране, либо напрямую. Вот, а я так не хочу. Поэтому мне, видимо, надо собрать контейнер с амнезией VG и ShadowSox так, чтобы, соответственно, у него коннект шел через амнезию VG. Он использовал адаптер, но мог принимать подключение, соответственно, внешние не с амнезией VG, а, например, с, ну, как у нас это называется, бридж в докере. Вот, и ответы на запросы, пришедшие из бриджа, отправлять обратно на него. Тогда эта сборка будет работать. Но вы же понимаете, что я это самое, мой предел работы с коммуникационными интерфейсами это ну, дрочить байты в каком-нибудь UART или SPI. А сетевые вот подключение Linux, и вот это все для меня сложно, тем более в докере собрать софт, это я не умею. Вот, конфиги я писать не умею. Я пытался заставить мне чат GPT написать конфиг за меня, ну, как-то без особых успехов. Вот, поэтому пока я хожу полностью через VPN, у меня только добавлен там этот... Сейчас, там только добавлен у меня в список исключений, по-моему, ну, соответственно, localhost, ой, не localhost, а этот LAN в исключениях, и, соответственно, сервера Dota, вот. Но, как бы, по IP-шникам добавлять исключения в конфиг амнезии, ну, это такая сизотия. Ну, спрашивают, кто не поддерживает UDP? WireProxy? Да, да, именно WireProxy. Оригинально его не поддерживает. Вот. Вот такие у нас поэтому дела. Мы живем в мире, ну, в мире костылей. Вот.
В мире без софта, это же уже давно было сказано.
Нет, понимаешь, как бы то, что мир у нас без софта, это одна проблема. Мы живем в мире с костылями, которые, ну, вообще нормальным людям не нужны. Нормальным людям ничего такое не нужно. Но у нас есть некоторые другие люди, которые их, ну, видимо, я не знаю, там, роняли в детстве, макали в дерьмо или вот там били тоже костылями, что из-за них приходится использовать такими костылями, которые, ну, так сказать, нормальный человек даже себе представить не может. Вот. Поэтому у нас ситуация вдвойне плохая. Из-за них же приходится разрабатывать другие странные костыли. К сожалению, я вот хотел закончить одну штуковину и уже заказать, чтобы можно было протестировать идею, может, вот есть ли у нас надежда, шанс. Я вот через силу закончил эту самую, как по-русски называется, схематик, электрическую принципиальную схему, попытался заставить чат-ГПТ ее проверить. Ну, вроде каких-то, как бы чат-ГПТ, понятное дело, таким заниматься не умеет, но нейросеть все еще пока бесполезна в 25-м уже году. Ну, по крайней мере, их возможности связаны с видением, вижен. Вот, они сравнительно бесполезны под мои задачи.
А может, все-таки использовать специализированный софт типа Pro Tools? Ну, или, я не знаю, там... как его, LabVIEW, все такое.
А как он тебе поможет-то? Вот в чем проблема.
Кнопочка.
Какая кнопочка?
Ну ты молчишь.
М?
Я думал, ты начнешь говорить, в чем проблема.
Не, подожди, я тебя спросил, а как мне Pro Tools поможет? Или LabVIEW тем более?
Ну, загоняешь туда принципиальную схему. Она у тебя с микроконтроллером, с прошивкой?
Прошивка еще не написана, потому что отлаживать это придется на живую. Вот. Отлаживать придется на живую, потому что, ну, потому что мы работаем с десятками мегагерц. Вот.
Да, ну, симуляция это, конечно, будет медленно, да. Я вообще не настоящий электронщик. Так.
Нет, понимаешь, проблема не в том, что оно будет медленное, а в том, что у меня даже есть этот контроллер на бредборде. На бредборде без специальной разводки, без учета вот электромагнитной совместимости проверить ни хрена не выйдет. Ну, я отдельные как бы идеи прошивки проверял, что они в принципе там по мощности влезают, это не проблема. Проблема в другом. Правильно ли я развел питание? Правильно ли я развел тактование? Я вот, например, не нашел ответа на какой вопрос. Допустим, у нас, ну, нормальные люди идут в даташит и ставят отдельный кварц на каждую микросхему, так? Ну, наверное, так, я не знаю, меня спросить это не у кого. А я хочу, чтобы у меня обе микросхемы тактовались от одного источника. Вопрос, а как мне правильно разделить этот тактовый сигнал на два? Я вот что-то не нашел. Вот, ну, я как-то поставил...
Говори.
Ну, я как-то поставил просто как бы, по сути, ну, не резистивный делитель, а что-то похожее. То есть, вот у нас от ноги тактующей микросхемы выходит дорожка, она подключается к двум резисторам, и уже каждый из них идет в соответствующую микросхему, которая требуется тактования. Наверное, это делается так. Вот. И вот насчет таких моментов, которые я не знаю, как делать. Но это все лирика. Суть в том, что я как бы перекинул это в PCB-проект, и потом что-то вот, ну, как-то я оказался не в состоянии думать, потому что у меня сейчас, кроме того, что у меня что-то, кроме того, что бронхит, у меня еще добавилась простуда сверху, то есть горло, нос, ну и слабость. Поэтому вот я что-то вообще нифига не соображаю, и вот наши проекты никуда не двигаются. А так мог бы уже заказать это на Next PCB и ждать месяц.
Ну, насчет тактования могу единственное сказать, что, наверное, действительно так особо не делают, но так теоретически возможно сделать. Вот. Ну, наверное, есть у людей причины, почему так не делают.
Нет, в данном случае это не то, что... А, блин, я знаю, надо посмотреть схематик Кракена СДР, как они там это сделали, вот. Они же как раз сделали именно вот на том уровне, на котором мне надо, потому что на профессиональном уровне это все, ну, если не военные технологии, то хотя бы коммерческие тайны, как эти штуки разводятся. Но нам нужно вот строго синхронно это затактовать, ну, все наши микросхемы. Вот.
Но если строго синхронно, то тебе нужно обязательно поддерживать равенство длин дорожек, по которым идет
синхросигнал. Нет, это понятно. Проблема, смотри, еще в чем. В том, что у нас идет, ну, как бы тактовый сигнал по обычной дорожке. Это не диффпара. Я не знаю, как сказать Альтиуму, что вот, чувак, мне нужно при разводке выровнять вот эти дорожки. То есть, вот эти узлы. Чтобы они были одной длины. Есть куча мануалов, как это делается для диффпары. для проводников внутри дивпары. Есть куча мануалов, как это делается для какого-нибудь PCI-экспресса, где у тебя несколько этих дивпар. Ну вот как заставить Altium выровнять две, ну как бы, как это называется, single-ended дорожки, я не знаю. Вот, это тоже проблема.
Ну, я тоже не знаю. Просто не требовалось. Я всегда это рассматривал, что такое требование имеется там, где есть как раз дифференциальные проводники. И, к слову, там же у них есть свои требования по тому, с какой стороны, например, должно производиться выравнивание.
Вот. Вообще похуй, там есть, ну, есть
какого конца?
Нет, это вообще насрать, потому что у тебя есть модели переходных отверстий, какие задержки они вносят, ты можешь хоть через сколько слоев тактовый сигнал провести, у тебя все равно его выровнять.
Ну, к слову, опять же, этот сигнал тебе не стоит вести над какими-то силовыми линиями, то есть это все где-то в стороне от них должно быть. Ну и ты делаешь многослойку?
Ну, я думаю, да, там будет 4 слоя. Ой, баля, у нас еще нету схематика Kraken's DR в открытом доступе. Но он же open source, ну что за хрень? А, может, есть на его предшественника этот Kerberos SDR. Может, на него я посмотрю, как они там реализовывали тактование всех штуковин. Ну да ладно, вот нам тут написали последний главный вопрос. Почему субботняя конференция превратилась в обычную мастурбацию обсидиана? Анончик, ты не поверишь, но в этом виноват лично ты. Почему? Потому что ты не пришел в субботнюю конференцию со своими темами. Если ты не можешь прийти в субботнюю конференцию со своими темами, ты можешь написать темы, которые бы тебе было бы интересно обсуждать. Тогда мы рассмотрим их как вариант для обсуждения, и, может быть, ты услышишь их в эфире. А просто вот писать и жаловаться, что здесь диджей обсуждает свои темы, не надо. У нас на той конференции, что каждый может прийти, рассказать о своем, подискутировать на общие темы и, ну, так далее, тому подобное. Вот к нам пытается присоединиться какой-то пользователь, он заходит, молчит и отключается. Я не знаю, кто это.
Аналогично. Но мы всех, как сказать, всех приветствуем, всех зовем.
Ну, это само собой. Блин, схематики в Kraken SDR у нас, оказывается, все-таки нету. Жизнь боль. Прям вот вообще. Мне говорят, просто обсидиан, у тебя нет цели, нет мотивации. Ну, почему? Она есть, иначе бы я своими проектами не занимался. Ну, вот, я просто не могу его публично озвучивать в эфире. Вот, потому что она такая смутная, ну, скажем так, странная, но она есть. Вот. Ну, можно сказать, что это просто такой вот мой план сделать мир лучше и дать миру open-source-ную, ну, как бы это сказать, open-source-ный девайс, который на самом деле сделает, вот, если это действительно будет возможно сделать там на копеечных компонентах с AliExpress и Mauser, ну, мы начнем жить в крайне интересном мире. Но, возможно, это не получится, но попробовать надо. Нету, значит... А, что дальше пишет Анончик? Ты должен поставить себе цель. Радио твое, стань начальником, основать свой доброча... тебе не кажется, что ты у нас... что ты у нас путаешь двух людей? Вот. Стать начальником, основать свой доброча... У нас этим занимались два разных человека, который один в результате забанил второго, но потом все равно ушел к нему. Ну, или, скажем, скорее не стал сопротивляться его сильным курьерским лапищам. Вот. И т.д. и т.в. Тогда появится тема для проб, видимо, манифестов, срачи и так далее. А он к тому, что я вот последние уже скоро 3 года как живу без особого видение будущего, без особого понимания, что будет дальше, без особого понимания, что сделать с тем, чтобы не потерять то, что вот у нас есть сейчас. Потому что, ну, за, вот, скажем, с 2020 года вот не вернули многое, что было, ну, как бы, как это сказать-то, само собой разумеющимся, вот, без ответов на эти вопросы и вот без всего такого, да. Поэтому, да, как-то я просто, я не знаю, что делать. У меня ответов на эти вопросы нету. У тех людей, которые, ну, как бы в идеальном мире должны заниматься этими вопросами и хотя бы предполагать какие-то ответы на них, они, если не игнорируют их, то за такие вопросы банят. Вот, поэтому, да, сказать, что у меня есть мотивация, так сказать, глобальная на что-то, ну, это... Ну, я думаю, много кто сейчас в таком режиме живет, и это нормально. Я вот, наверное, не рассказывал эту историю на радио, но, знаете, вот моя Римская империя, это вот, значит, следующее, ну, как бы, скажем, случай. Год, по-моему, 2015 или 16, около того, мы поехали отдыхать в... Это была Литва... Нет, это была Латвия. В Латвию. На машине. Просто вот взяли, поехали на неделю там отель на машине отдыхать. Без, там, без каких-то суперзатрат, без каких-то там суперсложностей с получением виз, там, без проездов через третьи страны, кучи там проходных этих фильтрационных всего. Там вот взяли, поехали. Там, у кого были визы по ним, кто там не было, там за две недели ее получили, все. И, по-моему, мы тогда все были с немецкими шенгенами, вот. И, значит, отдыхая там, вот повезло, в одном отеле встретили ни хрена себе Пушного. Абсолютно серьезно. Ну, так, вот. И у меня даже где-то, возможно, завалялся какой-то просто там случайно попавшийся под руку латвийский журнал с его автографом. Ну, вот такое было. И вот это моя Римская империя, вот.
Бывает.
Вот нам тут пишут, рубрика «Причуды миллионеров». Анончик, «Причуды миллионеров» – это что-то типа, ну, я думаю, где-нибудь там, что-то типа там, наверное, 500 евро за вот неделю, не считая бензина. И все. Ну, там сколько-то, какой-то взнос на визы. Вот это были тех евро, которые вот там по, сколько они были, по 80 рублей. Понимаешь? В этом-то и дело. Причуды миллионеров, это если бы там в какую-нибудь Испанию, тогда это был там отдых где-нибудь, неделя могла стоить, ну, тех еще рублей, где-нибудь там за 100 тысяч. А тут это обошлось, ну, где-нибудь там, я никогда не спрашивал точно, но так вот, глядя на те цены, это было где-нибудь максимум 1050. Вот что-то около того. Ну, может, чуть больше, но меньше 100. Поэтому в этом-то и прикол, что это было абсолютно... доступный хороший отдых. Мне советуют также закидываться колесами энергетиками и начинать производить контент. А колес энергетиков недостаточно, чтобы производить контент, потому что нужна идея контента. Можно обратиться к... А давайте пусть нам ChatGPT... По... Нет, не ChatGPT, нам пускай Грок. Мы его сейчас спросим, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что как бы желание есть, нету идей. Так. О, до нас добрался Ка. Привет.
Здравствуйте. У меня мама была проблема.
Добрый вечер.
Он опять не пускал звук куда надо. Ну что вы, Бэтмены, как ваша неделя прошла? Впрочем, я опоздал, поэтому вы наверняка уже обсудили, как прошла ваша неделя.
Да, конечно. Ну, в ударном труде или труду, блин, как правильно сказать-то,
дружу.
А потом в отсыпании от этого труда. Ну вот, в общем, примерно так.
Да, у меня примерно так же. Я, знаете ли, переосмыслил вообще понятие ударный труд. У меня 3 дня уже глаз дергается от деплоя, который у меня был на работе на этой неделе. Ебать, я охуел. Благодаря решениям некоторых людей, я там не буду все рассказывать, конечно, все-таки это личное, но благодаря решениям некоторых людей мне пришлось обновлять целиком очень много баз данных, вместо того, чтобы там-сям впидорить пару табличек. В общем, естественно, все это делалось на проде. И некоторые баги... Вообще, я думаю, что я лично все сделал правильно. После моего гигантского деплоя завелось всего 3 бага, которые я починил. Я думаю, это успех. Но кому надо, тот всегда доебется. И это меня бесит.
Это определенный успех.
Это хорошо, но, наверное, тебе сказали, давай сделаем все по уму, а не будем гордить костыли.
Мне сказали, давай сделаем костыль, потом сказали, давай я задеплою на прод, это чувак, который стоит и выше меня по рангу, поэтому я ему просто сказал, это как-то неправильно, и этим ограничился, Я не могу сказать ему, типа, пошел нахуй, там, например, долбоеб, хотя очень хотелось. Потом я сделал еще один костыль, такой мега-костыль, здоровый очень. Он еще на баге стоял таком, который ножками перебирает. Но вроде все работало. А потом я решил все сделать по уму, написал здоровенный генератор миграций, потому что машина не ошибется, в отличие от моего уставшего глаза, который уже дергается. И, в общем, в принципе, остальные проблемы вообще не по моей вине, ничего не знаю. А остальное время я, грубо говоря, после этого решил посвятить тому, чтобы отдохнуть от этих мирских сует. Послал все нафиг. Это, кстати, было как раз день, когда была эта субботняя конференция в среду. Хотя это такой веселый тогда пришел, если вы помните. Вот поэтому я и был веселый. Как пелось в песенке «Отчего я веселый такой?» Пишут вот «Давай сделаем костыль». И я сделал костыль. Картинка с подписью «Инициатива». Нет, тут должно быть по-другому. Тут должна быть картинка с надписью «Foundation», «Пролог» или что-нибудь типа того. Дальше пишут, а вы не ожидаете, что однажды чат ГПТ заставит вас сделать нечто, о чем придется жалеть? Ну, вроде как ошибка врача, но только не врача. Я думаю, что некоторым образом уже это можно ощутить, потому что у нас многие руководствуются чат GPT в работе уже и берут его советы на вооружение, просят его написать какой-то код. Код, естественно, говно. Его приходится переделывать. Вообще у ChatGPT нет понимания, что ему надо написать, поэтому даже если бы это было сильным искусственным интеллектом, ему надо, наверное, было бы сначала дать контекст выполнения задачи. А контекст, он же огромный, поэтому надо запустить сначала такой искусственный интеллект в свою внутреннюю сеть, дать ему все проанализировать. Он потом вынесет какой-то вердикт, например, ваша инфраструктура говно, прощайте, я самоуничтожаюсь. Ну и дальше плясать от сделанных им выводов. А так, все это на самом деле игрушки, которые я не воспринимаю всерьез. Ну да, он может что-то подсказать, но проблемы он не особо-то решает какие-то. Чем кончилось заседание диджеев? Какими-то рофлами, всеобщей разнузданностью. Знаете, как пир во время чумы.
Я бы сказал, что оно так ничем и не закончилось. Вот. И вообще его смысл слабо понятен.
Но я бы так не сказал, кстати. Тут надо понимать, что это первые переговоры за очень долгое время. И привело это к тому, что... Я даже не знаю, стоит ли об этом говорить в эфире. Но, короче, вот эта вот субботняя конференция, вот именно, которая отдельно Mumble-сервер, она теперь переехала на радио Добрача. Естественно, это не существующее радио, радио у нас только одно существует.
Погоди, более, что... домен они поменяли или...
Нет.
А, то есть, ну, я думал, надо один раз это... Это будет смешно, может, в следующую субботу.
Когда они ничего не будут подозревать.
Ну да. Я одну просто...
секунду, он у меня кашель напал.
Это нормально, я тут сам периодически буду отходить, чтобы это прохаркаться. Вот. Кстати, насчет флуимуцила, мне, собственно, вот я чем сейчас дышал перед конференцией, я дышал бирадуалом и потом флуимуцилом, как мне прописали. Ну, то есть, первый расширяет бронхи, а второй, как бы, проходит хорошо и улучшает отхождение мокроты. Проблема в том, что это говно пахнет тухлыми яйцами. И вот дышать этим 20 минут очень приятно и... ну и да, в общем, очень приятно и полезно. Вот. Зато как я после этого прокашлялся аж до боли в груди. Это просто потрясающе. Я, наверное, выплюнул все, что у меня там было, ну, кроме самих легких.
Ты уверен, что если оно пахнет тухлыми яйцами, надо было так делать? Типа, может, оно в реакцию вступило и сероводород выделило? Вроде бы он как раз тухлыми яйцами
пахнет. Это... Там что-то какие-то сульфаты или сульфогруппы, это про эту штуку меня пульмонолог предупреждал, что оно так и будет. Вот. Так что реакций там никаких не было.
Предупреждаем, что ваш курс лечения включает в себя наслаждение запахом тухлых яиц. Да. Нам тут подсказывают, что есть какой-то домен. Я, если честно, боюсь туда заходить.
Я тоже боюсь туда заходить.
ваше подключение не является приватным, встречает меня надпись. Я этому абсолютно не удивлен, но окей. А мне больше всего понравилась надпись, что к субботней конференции, к той надо подсоединяться теперь без HTTPS. Вот это сильно, я считаю. Переобувание века, я бы так сказал. Оставьте своему организму шанс найти путь к выздоровлению самостоятельно.
Ну, это плохая затея, когда у тебя инфекция не вирусная.
Вообще шанс у организма есть всегда. Но если я заболел, то значит шанс он свой проебал.
Ауф. Я не знаю, что находится на шизике.com, потому что если принять риск, то ничего не происходит.
Просто по факту ты принял риск. О последствиях ты узнаешь когда-нибудь позже.
У меня такое ощущение, что они поставили HSTS с самоподписанным сертификатом там. Потому что если попытаться написать HTTP, оно перенаправляет на HTTPS, а HTTPS дает ошибку самоподписанный сертификат.
Ну ладно. Короче, чуваки не разобрались. Подождем пару месяцев, пока не научатся делать сертификаты.
В общем, даже я научился их делать. У меня, ну как, сертификат делается просто. Ты просто идешь в Synology, панель управления, где-то там в безопасности сертификаты и получить Let's Encrypt. Все.
Одной кнопкой, как говорится.
А то. Зря что ли у нас это Synology, а не какие-нибудь там трунасы или сборки на малинах, вот это все.
Такой размытый вопрос задали. Как вы определяете необходимость какого-либо решения? Сколько смотрю, обычно берется какое-то приблизительно знакомое решение, под которое подгоняется задача. Но это же пиздец. Ну, тут есть, короче, две кривых. Вот. Одна кривая на графике – это то, насколько ты можешь... ну, короче, это зависимость сложности сгибания задачи под решение. И вторая кривая – это... зависимость сложности написания своего решения от задачи.
И вот нет, они вторая там кривая – это сложность сгибания решения под свою задачу.
Ну, или типа того, да. Но обычно таким уже плохо заниматься, потому что потом это надо мейнтейнить тебе, а не тем, кто это занимался до этого. Поэтому это уж совсем. Она гораздо ниже находится, эта кривая. Поэтому надо искать где-то, где вот они пересекаются. Если ты прямо на этой точке находишься, то тебе надо уже какое-то решение принять, исходя из того, из какого-то стратегического видения, куда ты дальше будешь развивать свою задачу. А если нет, то если можно чуть-чуть подвинуть условия задачи и использовать какое-то существующее решение, то экономия времени нивелирует недостатки подобного решения. Ну, то есть, можно много разных случаев придумать. Я вот сейчас, например, под свои задачи пытаюсь приладить этот кролика RabbitMQ, чтобы там были очереди. И вот я сейчас сравниваю. Вот есть у него аналоги, например, Kafka. Но Kafka — это уж совсем какая-то тяжеловесная хрень. Это, если что, идет речь, контекст для тех, кто не знает, что это такое. Обработчики очередей событий, которые получают их от продюсеров, то есть какой-то микросервис, например, выпустил и спустил событие, оно пришло на этот вот в эту вот очередь в обработчик, и он его рассылает всем, кому надо, всем, кто ожидает услышать о такого рода событии. Очень удобно, например, для того, чтобы обрабатывать большое количество сообщений, большое количество каких-то других ивентов, например, IO-ивентов и так далее. Вот. Kafka — тяжеловесная хрень. NATS есть еще, но NATS не поддерживается MassTransit. MassTransit — это враппер для того, чтобы... Например, в том же самом C-Sharp это все делать. Есть еще... Как эта хрень-то называлась? Все время забываю ее название. На C. Короче, она тоже не подходит. В итоге я пока остановился на кролике. Я думаю,
какой-нибудь
что...
Redis?
Ну, Redis от кэширования, в первую очередь, это не то. Сейчас я тебе скажу. Я вот просто подумал, что если завести кролика... Вот какие у меня есть аргументы в пользу кролика? Если завести контейнер с кроликом, можно назвать его Raisin, Udangain и Naba. Это неоспоримый плюс. NATS,
это,
наоборот.
Это серьезный аргумент.
Это очень серьезный аргумент. Мне нравится. А NATS, наоборот, похоже на NATS. Типа на английское слово «яйца». Хочу ли я, чтобы вся моя инфраструктура вращалась на яйца, где-то рядом с хуем, предположительно? Ну, не знаю.
Почему это яйца? Это же орехи.
Но они говорят nuts, типа, имея в виду... Вообще, да, это орехи. Но они могут под этим иметь в виду в Америке это также яйца.
Шарики.
Босс, лигма, босс. Не, я могу вот все это прокомментировать только так. Вы посмотрите на эту увлекательную жизнь разработчиков SaaS.
Это вы еще не знаете. Скоро вы сами будете этим пользоваться.
Бля, я вот... Я рад, что я не буду пользоваться тем, что я пишу в Роскосмосе.
Интересно, а как ты бы этим пользовался, если там дрон, например? Ты бы
да сел нет, на него и просто... полетел? Нет, там просто странная обработка файлов, типа... Это примерно то, чем занимается программа SetDump, вот, которая, ну, это такая херня для SDR, чтобы принимать там всякие метеоспутники, включая наши. Вот. Ну, и она там, соответственно, не только управляет SDR и принимает там отчеты, демодулирует вот это все, но и заодно там разбивает этот поток на датчики, которые есть на спутнике, ну, под датчиками. Понимаются всякие там камеры, вот это вот все, собственно, там, что ты снимал фоточки со спутника, вот. И вот я занимаюсь, по сути, тем же самым, просто, ну, вот на более таком, как бы, высоком профессиональном уровне. Вот. Поэтому в теории я бы мог этим пользоваться, но зачем?
А ты напиши свою нормальную систему управления файлами.
Понимаешь, для этого нужно прийти к бортовикам и сказать, что они, ну, это самое, пацаны, давайте мы все-таки возьмем какой-нибудь протокол, потому что вы задолбали паковать байты максимально плотно и на FPGA. Они мне скажут, но мы же не можем поставить процессор на спутник, у нас там только плесы. Вот поэтому мы будем паковать датчики совершенно... Ну, совершенно страшными способами. Я хотел сказать, что, типа, цены вот этот ваш там, так сказать, ну, ладно, окей, на борту сделать не получится. К нам приходит страшная мешанина, и окей, давайте мы будем хотя бы ее, вместо того, чтобы хранить одним файлом, нарезать на отдельные там потоки данных. Ну, отдельные файлы. В теории это можно было бы такое как бы протолкнуть, но для этого мне бы потребовалось сначала стать, ну, как минимум, ведущим инженером и обсуждать это там вообще на уровне даже не отдела. Сейчас. У нас отдел, отделение, а выше отделение у нас управление проектами. Это бы идею пришлось обсуждать на уровне отделения управления проектами. И, ну, там, может быть, через пару лет бы все сделали нормально. Пока все согласуют.
Всего пара лет? Очень быстро.
Ну, я думаю, да. Просто проблема в том, что потом еще лет 15 пришлось бы поддерживать обе версии, потому что, ну, мы же не можем доставить совместимость каким-нибудь там дебилам где-нибудь там на Дальнем Востоке и поставить им все новое. Это же там согласовать все надо. Ну, и вот все такие приколы. Потом еще там... 100-500 людей должны переписать свой софт под новый формат, вот. А так как я увольняюсь, ну, как бы, мне проще дописать то, что я пишу сейчас. Чтобы понять, насколько это шедевральная программа, ну, по качеству кода, как бы, по производительности, она нормальная. Она не люто тормозит, там, как бы, используется...
Но тормозит.
Не-не-не. Ну, тот чувак, который пишет уже сколько, получается, 40 лет это все на Паскале, он, конечно, ну, это все работает немножко оптимальнее, правда, не всегда работает, но это как бы мелочи. Но у меня, на самом деле, он тоже достаточно быстро, ну, так, относительно наивной реализации. А проблема в другом. В том, что в моей кодовой базе у меня могут встречаться вот в одной функции рядом. Я уже сегодня постил на главную, я вот, значит, там, один чувак, студент, писал библиотеку, которую я потом использовал. Ну, я такой, там, подхожу, типа, что, расскажи, как вообще этим пользоваться, что тут к чему. Ну, и заодно, там, посмотрел, типа, исходники, что там вообще происходит. И я такой, я узнал, что, во-первых, в плюсах у нас есть экзепшены, можно делать try-catch, я такой, ни хрена себе. Но больше всего я удивился тому, что в плюсах есть for each. Ну, то есть там вот этот for, типа там элемент, двоеточие, вектор. Поэтому у меня комбинируется в моей кодовой базе после этого знания обработка там вот массивов векторов через for и там 0, вектор, length и плюс-плюс, и через for each. Вот. И все это смешано вместе.
То есть до этого ты try-catch не использовал?
Нет, а зачем? Мне же catch-то нечего. Ну, если как
бы... Действительно.
Нет, если функция может вернуть ошибку, она возвращает минус один. Либо ты передаешь ей по указателю какую-то там переменную типа bool, и она в нее пишет false. Ну, это на совсем такие тяжелые случаи.
А если происходит ошибка, зависящая от чего-то не связанного с твоей программой, например, обращение к диску или к базе данных или к интернету, вот прилетает exception, что ты делать будешь? У тебя минус один не вернется в таком случае. Ты во время чтения данных потока, ты уже получишь exception.
Слушай, вот это не знаю, но, по-моему, единственное, где там это надо ловить, это... как этот файл open, и то эта штука возвращает boolean. Соответственно, если false, то файл не открылся, а больше там ловить нечего.
Короче, автор библиотек стандартных, зная, что крестовики никогда особо этим заниматься не будут, try-catching'ом, видимо, внедрили его непосредственно сами стандартные либы. Но насчет for each, про который нам тут пишут, for each, да, надо задефанить вот for each как for each. Я вот, например, всегда использовал с векторами std for each с самого начала, наверное. Это же удобнее. Но только в ненагруженных каких-то программах. Это когда в те в редкие моменты, когда я писал на C++.
Ну, как бы, у меня родная среда — это просто сишка. И там векторов нету в принципе. Ну, имеется в виду динамических, ну, так сказать... Нормально.
Ну почему же? Ты можешь написать там динамический вектор.
Ну, я имею в виду, что их из коробки нету.
В сишке вообще ничего из коробки нету.
Ну, там есть все, что тебе нужно, чтобы вот делать какое-то говно на Ардуине.
Чтобы выживать, а не жить.
Ну, примерно. Ну вот, поэтому я всегда вектора через for там и равно нулю, и меньше длины, и вот это вот все. Вот, такого подхода есть, кстати, одно преимущество, которым иногда приходится пользоваться. Ты можешь отдельно вынести обработку, типа, если у тебя там, ну, короче говоря, там первый элемент или последний, вот это вот. Хотя, по-моему, я вот не знаю, может там, я не в курсе, какой как бы полный синтаксис у for each в плюсах, но в питоне, по-моему, можно вообще делать этот... Там можно в цикле итератор и номер итерации. Вот. Такая там есть.
По-моему, там даже есть for in, но я не уверен.
Ну, вот как бы в питоне это как раз for там... сейчас. For value номер итерации in, соответственно, итератор. Там такой синтаксис. Это я знаю. Еще такой вариант неудобен, когда как бы через просто... Счетчик удобен, чтобы там, когда тебе нужно использовать, как бы там смотреть несколько элементов массива, допустим, ты обрабатываешь, там сравниваешь и плюс один элемент, вот это вот все. Ну, то есть я вот программирую в такой парадигме, что меня как бы в школе научили Паскалю, потом я сам научился, ну, sort of сишки, а C++ это для меня, ну, просто сишка, в которой есть объекты, и все.
Не объекты, а классы.
Ну, бля, ну, я это самое... Я так, просто так, когда подожди. Использую... Не, подожди, смотри, просто если мне обычно приходится там заниматься ООП и писать какой-нибудь там класс со всеми методами, он будет всего один его инстанс в программе, и все. Я это использую чисто для как бы упрощения читаемости или, ну, чтобы там не делать 200 глобальных переменных, они просто... являются этими членами класса. И все.
Зачем нужны глобальные переменные, если можно сделать их свойствами?
Ну да, в этом-то и идея. Это интуитивно, это просто.
А вот чем Obsidian отличается интерфейс от абстрактного класса?
Ты думаешь, я знаю, что такое интерфейс?
Так, я понял. Добро пожаловать в клуб, кстати. Я практически никогда не использую интерфейсы. Я проповедую, что интерфейсы вообще не нужны в программировании. Потому что любой случай, когда вам понадобился интерфейс, можно вполне заменить какой-то имплементацией, которая будет более универсальна. Интерфейсы не нужны, кроме тех случаев, когда вы динамически подгружаете какие-нибудь там библиотеки. Вот тогда да. А в остальных случаях это все сахар. Вот как нам тут написали, for each and try catch — это все сахар и мелочи. Я с этим абсолютно согласен, и тем не менее, вот я, например, сахар люблю. В C-Sharp я на полную использую сахар и очень с этого кайфую. Очень красиво получается, хоть и не всегда правильно. На самом деле, главное отличие плюсов от C — это система типов и вытекающие из нее следствия, которые ты в коде наглядно не увидишь.
Но подожди, она же там такая же, как в C-шке, разве нет? Там те же самые типы.
Вот я сейчас боюсь соврать, насколько типизация в C++ отличается от C-шной. Статическая типизация преобразования типов. Мне кажется, возможно, в C++ что-то полиморфизмом полируют. Вообще, мне кажется, основная фича, так сказать, C++, ради которой ее используют на серьезных щах, это темплейтинг. Потому что везде, где я видел серьезный код на C++, были темплейты. Повсюду темплейты.
Я, честно говоря, даже в душе не ебу, что такое темплейты. Поэтому, да. Ну и мне они, очевидно, не нужны.
Это типа, это по-моему... ты так думаешь, пока ты не знаешь, что такое темплейты. Вот когда ты узнаешь, что такое темплейты, я думаю, что ты только их и будешь использовать. Это, грубо говоря, макросы или шаблоны.
Ну, грубо говоря, чтобы у тебя одна функция работала там для разных типов данных. Вот это вот, когда ты их там в этих в знаках больше-меньше указываешь. Что-то типа этого. Не, ну на самом деле...
Не совсем.
А что это?
Шаблоны позволяют. Ты меня застал не вовремя своим вопросом. Я ел печеньку.
А-за-за.
Насколько я помню, шаблон — это такая хрень, которая позволяет указать, что в каком случае заведется, а что нет. То есть такая типа кусочек динамического мира.
Ну, насколько я понял с практической точки, ты можешь написать условно там функцию, например, макс, которые будут там на вход стандартные аргументы А, Б, только он будет жрать любой тип данных. Хоть int, хоть long, хоть float. Вот. И у тебя не будет коллизии в этом плане. То есть, что-то такое.
Вот. А я обычно просто перегружаю методы, и у меня все работает. Но мне повезло.
Ну, это я не умею. C-Sharp
есть дженерики. Кстати, я как-то раз пытался монаду имплементировать в C-Sharp. Я таких хуев насосался, если честно. Вот мне никакой сахар не помог. А жаль.
Знать бы еще, что такое монада.
Так, ну, я тебе сейчас это расскажу, но вот тебя тут между тем спрашивают. А чем Obsidian отличается константный указатель от ссылки?
Бля, ну и вопросы. Думаете, я знаю, что такое константный указатель?
Ну а что не так? Конст и указатель.
Я знаю, что конст – это ключевое слово, которое нам говорит, что менять значение вот этой вот переменной нельзя.
А как это называется что... по-научному?
Да, его знает, вот как это называется.
Иммутабельность. А где хранится значение такой штуки?
Погоди, иммутабельность – это... сейчас, погоди. Ага. Я просто знаю, что, например, у нас в питоне строки мутабельны, но никто тебе не мешает переопределять значение. Поэтому в чем смысл?
Молодой человек, мы вам перезвоним, пишут нам. Я, кстати, не уверен, что когда люди говорят, что в питоне строки мутабельны, они не кривят душой, потому что... Если вспомнить, на чем написан питон, да вообще ни в одном языке программирования на самом деле чистых мутабельных строк нету. Строка всегда иммутабельна.
А
если
почему?
Если вы думаете, что строка мутабельна, то это значит, что на фоне в памяти создается новая строка взамен предыдущей, и она вот уже присваивается вот этой вот переменной. Это, кстати,
подожди,
хорошо видно, когда ты снимаешь
нам так-то? Я вот что-то не понимаю,
Ну а хорошо, давай от противоположного пойдем. К как ты себе представляешь мутабельную строку?
Ну, смотри, строка — это просто массив чаров, которые так. У нас... Ну да, просто массив чаров, соответственно... А, сейчас.
Который находится где?
Динамический массив чаров. И кто тебе мешает сделать...
Значит, он находится на куче.
Да,
он находится на куче, если память является молоком или нью.
Ну, допустим, а в чем проблема?
Нет, я с тобой, в принципе, не спорю, я просто дополнил утверждение К насчет того, что и что. Я хочу сказать, что в этом случае строка вполне себе изменяема in place, то есть не перемещаясь никуда. Мы можем хоть ее по байтам поменять. Proof me wrong.
По байтам ты ее, конечно, менять можешь. Вот только, чтобы изменить размер строки, например, тебе придется аллоцировать уже новый массив.
Подожди, а почему тебе придется полностью новый? Ты можешь просто доаллоцировать текущий, ну и переписать.
А вот этого я тебе уже не скажу, просто так повелось. Если честно, настолько глубоко я эту тему не знаю.
Ну, короче, может, есть какие-то там приколы с производительностью, но, насколько я знаю, типа строки мутабельны просто потому что. А почему именно, ну да. Хрен знает.
Про производительность я и думал сказать, потому что, по сути, если ты хочешь делать динамический массив, то издержки по памяти будут выше, чем если ты просто будешь переаллоцировать строку. Это уже начнем с этого. Но других каких-то...
Разве? Подожди, тебе, чтобы переаллоцировать строку, тебе понадобится выделить сначала новое, особенно если ты, допустим, там к текущей строке дописываешь что-то, тебе придется выделить сначала новое место, а старое все еще как бы выделено, записать это в новое и только потом очистить. А если in place меняешь, то как раз памяти требуется меньше.
Ну вот какой размер чара в C++?
Чара 8 бит.
Ну, 1 байт. Вот. Ты новую строку, значит, аллоцируешь. Получается, что место ты выделяешь в памяти n, где n длина строки, помноженная на 8 твоих бит. Вот, и этим все дело заканчивается. А если ты хочешь делать динамический массив, это значит, что там не просто чара аллоцируется, по сути, там... Грубо говоря, как я себе это представляю, что-то вроде линк-листа создается, потому что это же динамическое, ты же хочешь вот мутабельную строку. Ну, а это уже занимает на каждую буковку побольше памяти. А вообще, на самом деле, это вопрос сложный, потому что все это еще оптимизируется с компиляторами и всем остальным. Был тут у нас раньше чувак, который на C++ писал, я думаю, он бы сейчас раскидал по полочкам, что так и что не так.
Ну, короче, я думаю, что мне плюсы особо в дальнейшем не понадобятся, потому что на новой работе это будет чисто сишка, и это будут стремки.
Шаг плюсы назад.
Да нахуй не нужны.
Это вот у меня еще из сишки повелось, что я в каких-то нагруженных программах всегда for использую вместо for each.
Не, просто у меня вот такой вопрос, а нахуй мне это плюсы нужны? Вот, кстати, мне тут чат GPT дал ответ, что различие между ссылкой и константным указателем. Ссылка — это другое имя для уже существующей переменной. А константный указатель — это указатель, который не может изменить адрес, на который он указывает, но сам объект по адресу может изменяться. Ссылка не может быть нулевой, константный указатель может. Ссылка не требует разыменовывания. Доступ к значению через ссылку осуществляется так же, как обычной переменной. Константный указатель требует оператора разыменовывания.
Как раз не... потому, что он может быть нулевым.
Ну ладно. Ссылка не может быть изменена после инициализации, а константный указатель может быть изменен до инициализации.
До инициализации.
Ну да, ответы уровня чат ГПТ. Ну, короче, так вот. Что касается нужности плюсов, а нахера они мне нужны?
Ну, они круче, можно больше всего написать. На плюсах можно даже хороший игровой движок написать.
Нет, смотри, тут дело вот в чем. В контексте, опять же, моей профессии, куда я хочу двигаться. Мне плюс... Ну, как бы, если у тебя под микроконтроллер имеется огромная кодовая база, где у тебя вот применение плюсов, скажем, улучшит твою жизнь, то это круто, но, возможно, ты что-то делаешь не так. Ну, это имеет место, если вы кодите какой-нибудь, я не знаю, там что-то на уровне какого-нибудь умного дверного звонка или там оболочки для там управления холодильником, где у тебя там контроллер самого холодильника, экран, вот это вот все, куча всего, какой-нибудь там не просто устройство умного дома, а именно какой-нибудь там, блин, центр управления на вот STM32H7, что-то такого уровня.
Я правильно понимаю, что ты сейчас сказал, что C++ подходит только для написания умных холодильников и утюгов?
Нет, C++ как бы он подходит для написания каких-то больших сложных проектов. Вот. То есть, для, ну, как-то для упрощения по сравнению с того, чтобы пришлось писать на сишке.
Нас тут послушали и прислали сообщение. Ребята, нахер IT? Хочу стать успешным ютубером. Что снимать? Я думаю, тебе штаны. Надо снимать... Хотел сказать свой хуй, но место уже занято. Снимай какой-нибудь смешной контент про то, как ты сделал какую-нибудь охерительную шутку. И за счет контроверсий, так сказать, ты будешь набирать всяких подписчиков, черного пиара не существует. А я тут, кстати, недавно посмотрел видео про то, как чувак случайно замутил криптовалюту. Она выстрелила, и он заработал кучу денег.
Также он, тебе подсказывают, да, что да. C++ может писать для пердуины. C++ для пердуины в 90% случаев это просто сишка с классами, и все. Остальные все вот гиговозможности плюсов там, скорее всего, использоваться не будут.
А как же таймеры всякие?
Таймеры — это аппаратная штука. Причем тут плюсы?
В плюсах есть таймеры.
Я не знаю, что такое таймер в плюсах. И нахрена он может понадобиться.
В стандарте, по-моему, одном из последних как раз сделали еще более крутые таймеры.
Нет, если речь идет про Arduino и микроконтроллеры, тебе, как правило, с головы хватает аппаратных таймеров. Зачем что-то нужно из плюсов брать, я не представляю.
Зачем аппаратный таймер нагружать какой-то работой, если можно сделать просто таймер?
Погоди, а что делает вот просто таймер в плюсах? Что это такое? Я вот что-то, может, не знаю.
Он считает...
Считает что и как?
Время.
А как он его считает?
Его знает. Мне кажется, что на самом деле он аппаратный таймер и использует.
Ну, скорее всего, он... Не, подожди, это хороший вопрос, потому что считать время можно по процессорным циклам. Я думаю, это максимально кроссплатформерное решение, но оно требует знания, соответственно, частоты твоего процессора. И чтобы у процессора был регистр, который пишет его циклы. Вот. Но да. Если использовать именно аппаратный прям таймер как отдельное устройство, ну, соответственно, у тебя оно, во-первых, должно быть, во-вторых, его надо правильно проинициализировать.
Я пытаюсь найти тот таймер, который последний раз пытался создать, и у меня не получалось, я не могу. Там был какой-то прям жестокий таймер, а он мне был очень нужен.
Ну, короче, где мне прям вот конкретно потребуется C++ со всеми его вот возможностями, чтобы писать на нем правильно, а не так, как будто это сишка с классами. Это, ну, если там для написания десктопных приложений, потому что я в гробу видел электрон, я веб вот эту херню вот просто ебал, это раздутое, ну, оно может не обязательно медленное, но раздутое, медленно запускаешься и вот прочие такие неприятности. Вот. Это если я возьму C++, Qt и на этом буду писать приложение. Но, знаешь, я как-то таким заниматься не хочу от слова совсем. Вот сишка и питон полностью покрывают мои все задачи. То есть, соответственно, микроконтроллеры – это целиком сишка. Это даже не больно и не сложно, если у тебя есть какие-нибудь библиотеки типа Hala. Вот. А Python это, ну, какая-нибудь такая абстрактная высокопроизводительная херня. Потому что даже если тебе там нужно что-нибудь обрабатывать быстро, ну, ты просто закинул туда Numbu и все. И оно работает с быстротой сишки там автоматически, распараллеливая всю твою херобурину. Вот, поэтому зачем мне могут понадобиться плюсы, я не знаю. Я не хочу становиться суперпрограммистом на плюсах. У меня все-таки основная, это вот, я все-таки железнячник в первую очередь.
А я тебя как раз хотел сагитировать многопоточностью. А ты уже сагитировался в Python.
Ну, смотри, многопоточность, а что вот такое многопоточность?
Ну, да даже на примере какого-нибудь девайса с экранчиком и кнопками у тебя выносится обработка кнопок в один поток, экранчиков отрисовки чего-то там сложного в другой поток. Вот. Да, ты сейчас мне скажешь про DMA.
Нет, все намного проще. Такая штука работает через FreeRTOS.
Ну, по сути, это кооперативная многозадачность у тебя выносится на сторону FreeRTOS, так?
Ну да. FreeRTOS позволяет, по сути, тебе просто вот как бы создать, грубо говоря, сколько хочешь вот этих вот бесконечных циклов, а она сама будет менеджить, там, переключать контекст между ними. Вот. А так ты пишешь просто каждый из них, как вот отдельный вот этот вот бесконечный цикл Arduino, и, естественно, пишешь в нем код, что там делается. Это тоже, ну, как бы, вещь такая банальная. Как работает FreeRTOS, это уже не важно.
Получается, внутри циклов этих задач ты не делаешь вручную какие-то ожидания, то есть, допустим, спать 10 миллисекунд там, или просто отдать управление на операционке.
Делаешь. Ты вручную в каждом цикле ставишь, сколько он будет спать, ну, то есть, какой частотой он будет вызываться. Ну, да.
А, понятно. То есть, это на уровне организации.
Какой частотой он будет вызываться, это не то же самое, как он будет долго спать.
Бля, ну, короче, функция называется VTaskDelay. Вот.
А там есть асинхронные треды?
Ну, ты можешь поставить разным, как бы, грубо говоря, разным функциям разный VTaskDelay, и вот тебе они асинхронные или что ты имел
в виду? Да, понятно. Ну, ладно, значит, нет.
Не, я просто не совсем понял, что это и зачем.
Ну, потому что task delay в тредах – это не очень хорошая практика. Треды должны быть асинхронными, не дожидаясь выполнения, например, какой-то задачи, переходить к следующему циклу, или чтобы не улучшить другой поток, допустим, который тоже ожидает выполнения этой задачи.
Тут... Понимаешь, в микроконтроллерах логика другая. Тебе нужен в любом случае task delay, просто потому что ты как бы пишешь код, исходя из логики, что твоя функция вызывается там раз в какое-то время. Вот. Например, опять же, программный шим работает именно так.
Не, ну пусть вызывается почаще. Чем быстрее вызывается, тем быстрее работу завершит.
Слушай, ну, я думаю, можно это как-то так сделать, но особого от этого профита нету.
Ну как нет? Вот сейчас холодно, вот он будет тебя греть.
А, давайте быстрее работать, приближать весну, да? Типа того.
Давайте вращаться вокруг своей оси, чтобы чуть-чуть ускорить вращение Земли.
Ну, типа. Мне тут задают вопрос, Obsidian, как ты вычисляешь размер стека для задачи FreeRTOS? Анонечку, у меня к тебе встречный вопрос. Угадай с трех раз, на каких микроконтроллерах я использую FreeRTOS? И вопрос к конференции тоже.
Ну, я в микроконтроллерах не разбираюсь. STM32?
Нет.
А, у них вообще нет памяти, типа, на стеке?
Нет, у STM32 есть память на стеке, и FreeRTOS есть, но я ее использую не там. Ну, это другое семейство, тоже очень широко известное на радиве.
ESP32.
Именно. ESP32 славится тем, что у нас там от 4 до 16 мегабайт оперативки. Соответственно, я просто от балды ставлю размер стека, ну, так, чтобы программа не падала. Какие-нибудь там типичные для меня размеры, это там 8 килобайт. Обычно мне его хватает.
А я хочу влезть с, так сказать, объявлением слушателям. Если кто-то не хочет, чтобы конференция вот так вот была в режиме гей-четверга, пожалуйста, присоединяйтесь и приносите свои темы.
Да, присоединяйтесь или хотя бы можно как бы или приносить свои темы. Да, то у нас как-то это происходит гей-четверг.
Вы же все понимаете, что вот Obsidian ведущий, какую тему назначил, на ту и пишут. Вон там, например, уже написали. Плюсовые темплейты позволяют на этапе компиляции задавать конфигурацию кода, производить вычисления, и все это более удобно, безопасно и встроено в язык, чем макросы или внешние кодогенераторы. Я помню времена, когда многие пользовались внешними кодогенераторами. Страшная была херня.
Я даже не знаю, что такое внешний кодогенератор, честно говоря.
Ну, вот у тебя есть генератор, он тебе код генерирует. Представил?
Ну, что-то это типа как
HAL. Что-то вроде нейросетей, только хуже.
Ну, ладно, окей. А, то есть ты типа пишешь там какие-нибудь там ключевые слова в коде, и они вот как бы...
Но это макрос.
Код-генератор... Это нет, одно. Я в смысле, что код-генератор проходится до там компиляции и вставляет вместо них какой-то сгенерированный код по своим правилам.
Ну, типа того, да. Есть еще темплейт генератора кода. Вот у меня где-то когда-то такие использовались. Ну, у меня, в смысле, где-то там на работах каких-то. Тоже сомнительная хрень. Но, по крайней мере, не меняет слишком много всего. Не лезет туда, куда не надо лезть. Уже спасибо на этом. Но слава богу, что сейчас с этим особо не занимаются.
Ну, хорошо, что я такие вещи даже не знаю.
Кстати, ты вот сказал что-то про Паскаль.
Да.
Знаешь, что еще написано на Паскале?
Удиви меня.
Ну, AIMP, например. Cheat Engine.
Серьезно, AIMP написано на Паскале?
По-моему, да. И там, знаешь, поднималась тема, ну, несколько лет назад. Слушайте, почему у нас AIMP 32-битное приложение?
Ой, я вы тоже знаете... этим вопросом задаюсь постоянно.
Почему до сих пор еще 32-битная. Короче, Delphi не позвонил, ну или что там, Паскаль, мы еще все не смигрировали наш 64-битный вариант, извините.
Бля.
Ёбаный, а это получается, что мой любимый плеер написан на Паскале? Ужас. То есть, значит, интерфейс они под Windows 11 заточили, а 64 бита, вот это у них времени сделать нету. Ну, я все понял.
Не, ну, знаешь, эта тема была времен еще до 11 винды, еще когда. Но с тех пор я не проверял, честно.
Ну, но... Википедия говорит, что да, написано на Delphi, но это как бы вот ссылается на блок от 2000, сейчас, подожди, какая-то дата, на блок пост, ну, видимо, 2011 года.
Ну, по крайней мере, учитывая, что плагины под него до сих пор пишутся на Delphi 11.1, значит, и он тоже написан на Delphi или на Паскале.
Бля...
Но вообще вот наш собеседник Anonymous правильно сказал вот про Cheat Engine. Я сегодня узнал, что Cheat Engine тоже написан на Паскале.
Интересно, почему?
Я думаю, потому что автор школьника не умеет писать на C, C++ или C Sharp, поэтому он написал его на Паскале. А может быть, он просто из вредности так сделал. Все-таки это довольно сложная программа. Я, если честно, таких людей не понимаю. Вот в какой-то момент, когда твоя программа все растет и усложняется, ты, наверное, задумываешься, а не перенести ли мне это на какой-нибудь другой язык, на котором это все будет удобнее разрабатывать. Нет, мы будем продолжать жрать кактус. И вот, собственно...
Ну, знаешь, с моей точки зрения... Delphi или Pascal не хуже в плане, например, модульности, управления сложностью программы, работы с адресами, ну, в смысле, адресами в памяти, чем C-Sharp или C++.
Но я не говорю, что есть плохие языки, есть хорошие языки. Просто есть языки, которые подходят для одной задачи, а есть языки, которые больше подходят для другой. Ну и вот мне кажется, такие вещи, как тот же самый AIMP, ну, лучше, наверное, писать на каком-нибудь C. Потому что, ну, вот взять тот же самый Cheat Engine, да? То есть это что в первую очередь? Это работа с памятью, анализ памяти, изменение значений в памяти, дампы памяти, какие-то рутины в памяти, дизассемблинг каких-то вызываемых функций. Естественно, на мой взгляд, что C, как более низкоуровневый язык, который более близко работает с памятью, для этого подходит больше. Потому что в Паскале управлять памятью сложнее, на мой взгляд. Когда-то давно я писал на этом языке. Или вот, например, взять AIMP. Обработка звука. Обработка звука всегда делается на C, потому что это быстрее всего.
Нам тут Анончик написал. Самое известное про Delphi — это Total Commander и FL Studio. Я забыл, FL Studio написано на Object Pascal и Delphi.
О, сколько нам открытий чудных. А я все думал, почему FL Studio бывает так сильно подтормаживает. Вот теперь-то я все понимаю. Also вместо Total Commander я под Windows использую Midnight Commander, и он не тормозит.
Я под Windows использую проводник винды.
Ну, это тоже, да. А у тебя какая винда? У тебя палки, небось?
Нет, у меня десяточка. Палки пока не нужны. Я вот куплю видеокарту, тогда да.
Вот и правильно. Я думаю, что десятка — это система на все времена. По крайней мере, как раньше была семерка. Если бы семерку обновляли, она бы была системой на все времена. Хоть я не отношусь к тем людям, которые типа держатся за старое, такие типа «Вот, XP-шечка моя, ни на что тебя не променяю». Дело в том, что семерка была намного более кастомизируема, чем десятка, что мне нравилось. Но, к сожалению, без обновлений легко просто сломать свою систему о первый попавшийся вирус современный или еще какую-нибудь херню, которая не поддерживается.
А вот насчет... тем временем насчет операционных систем из свежих новостей. Microsoft реально теперь старается, чтобы все перешли на 11-ю Windows с 10-й, поскольку примерно через год перестанет поддерживать свои офисные пакеты на 10-й винде. Извини, что влез.
Бля, как нам теперь жить? Что мне делать с моим офисом 2016?
Ну, это вот на самом деле, да, хочется сказать, ну и пошли вы нахуй со своим офисом, скачай OpenOffice. Ну, типа, у Microsoft каждый раз одна и та же тактика в таких случаях. Сначала они прекращают поддержку для корпоративного сегмента. У кого там были десятки, они такие сейчас зашевелятся, потому что в корпоративном сегменте обновить парк компов, машин на 11-ю, это не на один месяц занятия. Вот им дали годик, чтобы они с этим справились. Они все будут перелезать, потому что им нужно иметь действительную лицензию. Вслед за этим уже они принимаются за обычных пользователей, откусывают по куску от своей аудитории, а потом просто прекращают апдейты. Но именно поэтому, я использую до сих пор именно Enterprise LTC, потому что на эти ветки обновления до сих пор приходят.
Да, там последнее предложение...
Блин. Так вот, такое мнение конспирологическое. Как только поток телеметрии от пользователей операционной системы версии N снижается ниже определенного порога от количества установивших эту систему, начинаем агрессивно переводить на операционную систему версии N+1.
Ну, я бы на самом деле сказал наоборот. Они агрессивно переводят людей на новую версию системы N+1 до тех пор, пока количество пользователей старой предыдущей версии операционной системы не достигнет какого-то порогового значения минимального. Ну и после этого можно на них уже забить, потому что основной приток бабла сохранился, ну и остальные там хуй с ними. Вот, например, мне сегодня написали сообщение такого формата. «Жопа горит от виндусов». Тут можно на любую букву, кстати, ставить ударение. Виндусов или виндусов. И то, и другое будет верно. Вышли с зимних праздников, сломали нахуй то ли что-то с видяхой, то ли с NVMe. Во время игр камень, системный диск и видяха улетают в сотку, вешая систему. Высрали два билда и ни в одном ничего не пофиксили. Фидбэк превратился в какую-то клоаку, где ниггеры рассказывают про свою маскулинность в комментах, а школьники срут рандомными наборами символов. По данной проблеме тупо ноль тикетов. В общем-то, вся суть в современной разработке операционных систем.
Ой, отпусть это на главную, мне понравилось.
Еще с обновлениями прикол, значит, такой. Недавно мне вот пришло на десятку такое отличное обновление, что оно предлагает поставить себя снова после того, как его поставил. Это известная проблема, оно так вот... винда не знает, что оно поставилось, и предлагает его поставить постоянно.
Лол, обновление Альцгеймера.
Ну, типа, да.
Не, меня больше всего в обновлениях бесит другое. У меня вот есть, например, корпоративный ноут, и он часто очень хочет обновиться, гораздо чаще, чем моя основная хост-система. Да, может кидать меня тухлыми помидорами, я тоже ставлю обновления на своей хост-системе, но потому что в наше время, к сожалению, нельзя просто так взять и отказаться от обновлений, иначе у меня что-нибудь не будет работать, что мне нужно. Ну так вот, ты когда выбираешь типа пункт стартового меню «Обновить и выключить», как вы думаете, что происходит?
«Обновить и перезагрузиться»?
Алюминь. И более того, последние разы, когда я это делал, он не только не выключался, а перезагружался. Он просто перезагружался и ничего не устанавливал.
Бля.
Сука, главное, выключается там, не знаю, где-нибудь минут 20. Что-то такое ставит, перезагружается и говорит, а я ничего не поставил, давай заново. А на часах у тебя, например, там, не знаю, час ночи. Ты сейчас этим заниматься не хочешь. Но и слушать шум вентиляторов над ухом ты тоже не горишь желанием. Не найдя выхода, ты прикрываешь очи и нажимаешь «Обновить и перезагрузиться». Еще раз. Ну и потом еще раз.
Потом ты понял, что это то самое обновление, которое на самом деле установилось, но винда этого не поняла.
А потом я просто выключаю комп, нажатием кнопки и иду. Мне мой сон важнее. Потом, кстати, когда я его включил, оказалось, что он забыл, что он что-то не установил, и считает, что все установилось.
Ого.
Нас тут поправляют в связи с термином «маскулинность». Мы тут на этой неделе изобрели новый термин «мускулинность», который, я думаю, что в какой-то момент можно вбросить в Твиттер, потому что маскулинность и мускулы, они довольно-таки связаны, и можно постить, например, всякие мемасики с гигачадами. Подписывать мускулинность во все поля. Также спрашивают, почему мы так рано начали конфу. Вот почему мы так рано начали конфу, а?
Ну, потому что я долблюсь в глаза. Я открыл расписание и увидел, что у нас в 9 будет криш. Поэтому я, ну, как бы, конфа же у нас идет 2 часа, поэтому я начал рано. Потом я заметил, что криш на самом деле на следующую субботу. Но перезаписываться не стал. И вот, ну, как я смотрю, уже поздно, теперь да, что, да, уже поздно.
Также тебе советуют научиться одеваться.
Я открыл, я, кстати, чуть не понял, почему у меня моя регулярка это не профильтровала. Ну, там просто Анон кинул ссылку на рекламу в канале, который вообще посвящен играм. Ну, как-то такое себе.
Так вот, я начал рассказывать про Pascal и Cheat Engine. Дело в том, что я решил скачать Cheat Engine и обнаружил, что с тех пор, как я его качал последний раз, некоторые вещи поменялись. А именно, теперь автор программы Cheat Engine засовывает в нее, и абсолютно этого, кстати, не стесняется, это никак не скрывается, засовывает в нее, ну, скажем так, вирус. Ну, система это, естественно, познается как вирус, который начинает, как бы сказать, отслеживать твою деятельность. Короче, это вот из этих маркетологических вирусов, которые там, как он там, Open Candy называется или типа того. На серьезных абсолютно щах открыл Patreon, и за подписку всего $5 в месяц ты можешь пользоваться его софтиной без вируса. В противном случае ты, качая эту программу, заражаешь свой комп. Настолько наглого внедрения блуатвари, настолько наглого склонения пользователя платить я еще нигде не видел. Я, конечно, понимаю, что те, кто пользуется Cheat Engine, часто за каких-то вообще ущербных людей принимают. Но ебаный в рот. Это, между прочим, open source. У него есть код на гитхабе, и прямо в этом коде находится то, что можно считать вирусом.
То есть... И при этом в коде сказано, что, извините, а вы не имеете права по лицензии делать форки нашей программы. Мы исходники выложили только так, чтобы вы знали, как это вообще написано. Вообще замечательно.
Ебануться. Поэтому я, короче, ладно, хотел сказать форкнул, но я не особо что-то поменял, я просто взял этот репозиторий. Мне пришлось скачать IDE для Паскаля. Оно уже все написано на Паскале. IDE пришлось качать определенной версии, потому что сначала я скачал последнюю версию IDE, я же не лох, я хочу пользоваться самым современным программным обеспечением. Скачал последнюю версию, в ней код не собрался, не скомпилировался. Пришлось качать именно старую версию, какую-то там 2.2.2. Потом думаю, ну, надо скачать какую-нибудь другую нормальную версию CheatEngine, которая, ну, там, допустим, еще без какого-нибудь вируса. Такой не нашлось. Скачал просто версию постарше, она не сбилдилась. Короче, спустя несколько версий я понял, что условия для сборки данного решения только одни. Последняя версия CheatEngine и 2.2.2 Lazarus. Вот. Но, по крайней мере, когда я это сбилдил сам вручную, там вируса не нашлось. Я уже не знаю, может быть, там каких-то ему инклюдов не хватило. Как же так он вирус проебал? Короче говоря, скомпилировал себе свой собственный cheat engine. Слава богу, завелся и работает. И мне еще особенно понравилось, вот, что ты когда качаешь с GitHub исходный код там, архивом, тебе Microsoft Defender, да, у меня он включен, как раз вот на такие случаи, тебе Microsoft Defender говорит, что в этом архиве с кодом находится вирус и удаляет его нахуй.
Блять.
Я не знаю, что он туда запихнул, но это явно какая-то супер хуйня. Ну, вообще, это совсем как-то по-свински так относиться к пользователям. Всю дорогу твоя программа была такой бесплатной, но не бесплатной. Ты мог просто заставить людей платить за нее деньги, просто сказать, типа, все, теперь лицензия вот такая, она теперь стоит, там, не знаю, 10 баксов. Хочешь пользоваться, ну, заплати 10 баксов, ну, 5 баксов. Нет, надо въебать вирус, испортить репутацию своей программе, сделать так, чтобы люди вообще тебе не платили из принципов, потому что, ну, нахуй такое отношение. И рассчитывать, что при этом кто-то будет тебе какие-то деньги переводить на Патреоне. Это... Ну, вообще, автор пишет на Паскале. Я давно задумывался о том, нормально ли он.
Не, ну это да. Я вот, кстати, еще смотрю тут. Внезапно, оказывается, на Паскале был написан Skype. Ну, изначально, до того, как он его купили мелкомягкие. И внезапно на Паскале, возможно, до сих пор написан Altium. Вы понимаете, сраный Altium-дизайнер написан на Паскале. Правда, тут написано, что он как бы C++ и C-Sharp там тоже используются, но в любом случае... Ну, пишет, первый самый потрясающий случай полезного использования Defender. Ну, что могу сказать, не без этого, да.
Есть такая утилитка HTTP-файл-сервер, HFS, ну, под Windows. В принципе, самый простой способ для непрограммиста как-то расшарить файл по HTTP. И вот этот самый, я его называю дядя Федор, достаточно давно уже на установщике HFS ругается, при том, что как бы никаких вредоносных действий в программе-то нет. Вот такой вот компот.
Подожди, а на что он именно ругается-то?
И риски у него. Что-что?
На что он тогда ругается-то?
No, potentially unwanted application. Ну, то есть нежелательное приложение. Но без каких-то этих самых... Без подробностей.
А, ну ладно. Блин, что я еще хотел сказать? Хуй его знает, честно говоря. Мне, кстати, мою заказанную ESP32P4 не доставили, ну, как это, написал, типа, где, продавец пишет, ну, открывай спор, вернем деньги, вихэ, у нас какой-то проблем. Ну, вот, вроде, вернули, осталось дождаться, когда придет, но так я что-то, блин, я хотел потрогать эту железку, а ее нету, ну, вот что это такое?
А P4, в ней какие ядра?
Там риск 5.
А риск V ты не трогал ручками?
Нет, я хочу потрогать конкретно ее, потому что там какие-то свои DSP-инструкции, имидж-процессинг, и там наконец-то есть USB High Speed. Меня больше их периферия заинтересовала. Ну, как бы и хрен с ним, ладно, что поделаешь.
Ну, кстати, у меня представление о ESP32 достаточно старое, еще из тех времен, когда оно было двухъядерным, но не сильно мощнее, чем ESP8266, поэтому твои заявления про там 4, 8, 16 мегабайт памяти, это для меня прям удивительно.
По-моему, она как раз наоборот сильно мощнее. Вот мне сейчас достал себе свою платку с ESP32-S3, надо погонять на ней парочку DSP-алгоритмов, посмотреть, насколько она вот быстрая по сравнению с STM-ками. Потому что тут, оказывается, я что-то посмотрел бенчмарки на их же Вики, она может оказаться на удивление шустрой. Вот мне вот интересно, как это, насколько вот... S3 у нас еще не на риске, а на Xtensa. Но вот как оно будет себя в сравнении с ARM-ом, надо бы узнать. Но для этого мне придется ставить ESP-EDF, а не программировать на Arduino.
Я вообще, на самом деле, тоже удивлен, потому что для меня ESP32 — это такие девайсы, на которых не очень много памяти. Сколько там, типа 500 килобайт какой-нибудь там с рамы. А ты какой вообще память имеешь в виду? Флэш-память или какую?
С рамы, по-моему, там вообще нету. Там внешняя оперативка и флеш у нее внешняя. Вот в чем прикол. Обе до 16 мегабайт, по-моему, для большинства ESP-шек. Ну, соответственно, да, у тебя оперативка сравнительно медленная из-за того, что она внешняя по SPI, а внутренние оперативки там, по-моему, 500 килобайт, которая, как она, IRAM называется, что ли? Вот.
IRAM?
Ну, типа.
Ну, да, это типа Instruction RAM.
А в чем ее отличие, собственно, от просто RAM?
Ну, нет, это просто их именование, но так это оперативка, которую они называют Instruction RAM.
Ну, а, понятно. То есть на уровне контроллера туда можно только инструкции засылать. А хранить там, получается, ничего нельзя.
Ну, получается, что так.
А за хрена столько места для инструкций? Мне кажется, больше места занимают хранимый объект.
Слушай, не знаю. Я вот в такие глубины не лез. Мне как бы я вот... Ну, короче, управлением памятью там не занимался.
Ну, хотя, если подумать, какое современное применение ESP32, то становится понятно. Для каких-нибудь там умных домов, наверное, может быть, 500 килобайт не хватит.
Также, ну, да, а, есть да. Такое как раз... Не, просто на самом деле это нужно в основном для того, чтобы туда засовывать веб-морды.
О, боже. На электроне.
Не, ну а почему нет? Ну, на электроне тебе уже нужна не столько оперативка, сколько ПЗУ, чтобы все это отдать клиенту-то, все этот весь страшный интерфейс. А так, ну, ты вот говоришь, о боже, а у меня печка управляется через веб-морду, которая, к сожалению, иногда отваливается. Вот в чем проблема.
Да, просто как-то странно думать, что JavaScript засовывают вот в эту вот маленькую память, он там работает.
Так он работает на клиенте, в том-то и дело. Твоя задача просто отдать его клиенту. Ну, при большом желании ты можешь поставить туда... Ну, к сожалению, нет. А так было бы весело. Туда может засунуть как этот... Еспруина.
Еспруина?
Да, это как раз тоже этот рантайм JavaScript, но как раз под микроконтроллеры.
Тут еще параллельно пишут, типа, вот...
По-моему, Node MCU, эта хрень называлась.
Node MCU — это так называются отладочные платы на ESP.
И прошивка, которая позволяет свою функциональность писать на JS.
Ну, так или никто не программировал, по-моему, на Lua. Нет, по-моему, на Lua, а вот на JavaScript это ESPruina.
Я вот тут загуглил, разве Node MCU это не для ESP8266?
Ну, в основном для него, да.
Очень хочется как-нибудь этим всем заняться, но пока у меня нет времени. Вот тут еще тут сообщение пишет NoName. Вы будто не знаете, как подобное ПВО, направленное на взлом и тому подобное, попадает в вирусные базы. Из-за чего потом у нормальных людей Ложные срабатывания. И половина софта в карантине. Еще раз повторяю, что антивирус должен быть в голове, а не на машине. Я в принципе, понимаю подобную позицию. Она имела место быть в тот период времени, когда антивирусы еще что-то умели, скажем так, потому что они реагировали слишком часто и слишком на многое, и достаточно было просто не заходить на какие-то там, например, Дарвей, какие-то там сомнительные сайты, жать большие зеленые кнопки, скачать. Ну, типа, тогда да, достаточно было иметь просто башку на плечах. Сейчас антивирусы не очень много всего умеют. И если тебе даже антивирус говорит, что там какая-то хуйня находится, то, скорее всего, там что-то находится. Потому что, ну, вирусы есть разные, конечно. Если ты качаешь какой-нибудь ломаный репак игры с рут-трекера, и тебе говорят, что там троян, а автор раздачи тебе говорит, что да, это просто такая реакция антивируса на хак, который используется для того, чтобы обойти DRM. Могу вам сказать, что, во-первых, обычно хаки DRM не регистрируются как трояны. Во-вторых, кроме троянов сейчас существуют тысячи других типов вирусов. В-третьих, вы эти типы вирусов не знаете, потому что вам это не нужно, и никому это не нужно, кроме тех, кто занимается анализом вирусов. В-четвертых, если антивирус не сказал вообще ничего, это тоже не очень хорошо, это для вас ничего не значит, потому что, например, те же самые руткиты никак не регистрируются, ну, современные руткиты никак не регистрируются антивирусами. И, по сути, потом ваша машина какую-то херню, например, делает на фоне. Это еще хорошо, если вы там не майнер словили, не винлокер, не просто считыватель, там, не знаю, нажатий на клавиатуру. Как он там называется по-научному, я забыл. Это вам еще повезло.
Keylogger.
Keylogger, да, правильно. Но чем оно там будет заниматься, одному богу известно. Никто из этих пользователей, тысяч там вот этих вот пользователей, которые скачали раздачу, и у них все нормально, никто не пожаловался. Никто из них не будет снимать дампы памяти, смотреть, чем программа занимается. Никто из них не будет анализировать сетевой трафик. Никто из... Ну, вообще, в общем, у вас нет оснований утверждать, что хуйня, скачанная от левого чувака, не делает ничего на вашем компе, потому что вы этого не знаете. А сейчас ситуация в мире такова. Я напомню, что вирусы современные плохо очень регистрируются антивирусами, потому что, ну, они очень хорошо развились, грубо говоря, и их стало очень много видов, анализировать их никто не успевает, каждый день появляются новые. Не то чтобы, типа, я там бью панику, какую-то тревогу, паникую, но, знаете, утверждать, что вы не поймали вирус просто потому, что вам кажется, что в вашей голове встроен антивирус, я бы не стал. Потому что вы просто этого не знаете. Тут куча случаев там, например, мне больше всего нравится, когда я на рут-трекер захожу какой-нибудь условный, и там чувак пишет, типа, ну вот, я тут, значит, какую-то проблему испытываю. Мне кажется, похоже на вирус. Ему автор раздачи пишет. Это у тебя у одного такое. Всем остальным нормально. И вот вообразите себе ебало вот этих всех остальных, которым нормально. У которых стоит там, не знаю, семерка отключенная от интернета. И им нормально. Спрашивает Бурундук, что ты только что за вирус чит унижителя нашел? Что он делает? Ну, это рекламный вирус. Он просто собирает твои данные и, скорее всего, отправляет куда-то. И автор за это получает какое-то баблишко. Насколько я понимаю, как это работает. Я могу даже посмотреть. Это OpenCandy.
Я AdWare еще пошучу. Модуль. Вот ты сказал, что никто из этих людей не знает, не открывал там, не делал там памяти, не смотрел сетевой трафик, не знает, что там за херню делает эта программа. Проблема в том, что если ты качаешь эту программу от, ну, производителя, все лицензионно, ты тоже в этом не можешь быть уверен.
Да, в том-то и дело. Я-то, кстати, даже не рофл, потому что многие игры это делают. Они сливают без вашего ведома ваши данные. Потому что многие игры не соблюдают никакие стандарты, там, условно говоря, по защите потребительских данных. Им вообще поебать. И это слабо регулируется. Вот. Да, нам тут подсказывают, что слово детектируется. Незнание – залог спокойного сна. Ну, я, собственно говоря, согласен. Просто в таких случаях, знаете, нельзя сказать, что вывод таков, что вот, мол, надо покупать обязательно лицензионное программное обеспечение, там, по соглашению все делать и просто, там, не знаю, выкидывать кучу денег. Нет. Как показывает практика, даже в случае, если вы заплатите, вам все равно, во-первых, могут доставить какую-нибудь хуйню на ваш компьютер, которая вам абсолютно не нужна. Как, например, было в случае с Adobe. Как говорят американцы, Adobe. Да и, собственно говоря, в случае с тем же самым Cheat Engine, это довольно показательный случай. То есть даже если ты заплатишь, он все равно попытается поставить тебе это говно. Хоть там и написано, что типа вот заплати 5 баксов на Патреоне, но по сути-то код все равно там присутствует. Будет ли он исполняться? Одному богу известно, завтра автору левой пяткой типа взбредет написать, что типа он будет исполняться в любом случае, ты никак от этого не защищен. Нет никакого контроля над такой хуйней. И, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но, с другой стороны, если у вас есть возможность собрать софт самому, вот что я хочу сказать, если у вас есть возможность избежать вот этого вот потенциального вектора воздействия на вашу систему, то собирайте софт сами. Во-первых, это интересно, вы много чего узнаете, поразитесь, откройте для себя новые миры. Во-вторых, будете меньше подвержены каким-то абсолютно неизвестным факторам воздействия, просто потому что типа, у всех работает, значит, и у тебя будет работать нормально. Фаервол, говорят, надо использовать. Без фаервола все хуйня, особенно с учетом того, что легитимный софт имеет вирусный функционал, да. Причем последние лет 5 практически весь. Особенно тот, который поставляется Big Companies. Вот там практически всегда есть какая-то хуйня. И самое смешное, что, например, всякие защитники, типа там Windows Defender и все остальное, они имеют эти вхождения софта по списку как исключение. Они просто не будут реагировать на то, что этот софт пытается исполнять какие-то инструкции, которые в другом случае, как бы это сказать, расценивались бы как вредоносные. Потому что, например, если Microsoft Office, то значит, он точно не завирусился. Это просто что-то, что полезно. Вот. А Firewall на самом деле тебе не поможет. Firewall поможет тебе только не слить твои данные, кому попало. Возможно. И то еще зависит от того, какие порты ты закрыл, какие порты ты открыл. Слив-то все равно происходит по какому-нибудь TCP-каналу на 80 порт какого-нибудь сервера. Ну и, в общем-то, просто ставишь Wireshark. А на самом деле даже это тебе не очень поможет, потому что интенсивность обмена трафиком между твоей хост-системой и самыми разнообразными какими-то эндпоинтами в интернете сейчас такова, что разобраться в этой каше, наверное, может только профессионал. Потому что ты ставишь Wireshark, и там просто каждую секунду улетают и прилетают сотни и тысячи запросов. От кого непонятно, кому непонятно. Все это анализировать ебанешься.
Мне, вот, если честно, в телефоне смущает такое примерно поведение, потому да. Что настраивается в операционке индикатор трафика, входящего или исходящего, вот, и как бы периодически просто глаз на него падает там рядом с часами, хопа, ты вроде там что-то сделал, типа в настройки зашел, а у тебя там уже там килобайты куда-то летят, неизвестно куда.
Нам тут уже подсказывают, что пора закругляться, действительно, уже наступило то самое время, 9 часов по Москве. Можно еще много чего обсудить. Хотелось бы, например, предложить, не знаю, слушателям поиграть в червей. Можно было бы еще обсудить влияние работы на здоровье. Например, как я говорил, я неделю назад купил гантель вторую. Как вы думаете, распакована она или нет? Конечно же, нет. И еще много других полезных и интересных тем. Можете в следующий раз меня спросить. Можно
просто пойти полежать.
Я уже пошел полежать.
Я
уже встал.
Поэтому да. С вами была субботняя конференция на радио Анонимус. Давайте все теперь пойдем полежать. Радио...
Че? Надо хором сказать, мы доставляем.
Давайте. Радио Анонимус. Мы
доставляем.
Ну типа.
Как умеем.